Можно такой вопрос задать? А поднимите руку, кто прочитал книгу «Счастье потерянной жизни»? О, наверное, половина присутствующих здесь прочитали. Слава Богу, слава Богу. Ну, дальше, друзья, продолжение летописи жизни нашего дорогого брата Николая Петровича. В своей биографии он написал такие слова, что Бог благословил нашу совместную жизнь со спутницей, послал нам деток, самое главное – это единое сердце, единую цель, единое направление, которое сохранилось до сегодняшнего дня. Подруга моя была сотрудницей моей в деле служения Господу. Наступил 47-й год, кончилась война, и Николаю Петровичу сказали: «Вы свободны». И он вместе с Елизаветой Андреевной и ребенком, который родился у них там на Колыме, они направились в Ташкент. Но по пути в Ташкент они в Новосибирске заехали в церковь. В то время уже был образован духовный центр под руководством московского церковного начала. И был открыт дом молитвы в Новосибирске. И он впервые за 18 лет своей жизни попал на богослужение верующих. И когда он попал на это богослужение, друзья, он пришел в ужас. Во-первых, он передал привет от узников. Привет не приняли. Потом он помолился о том, чтобы Господь приготовил церковь к скорому пришествию Иисуса Христа. На его молитву никто не сказал «Аминь». В-третьих, к нему в церкви объявили, чтобы с ним не приветствовались, потому что он осужденный по политической статье. Вот такой был прием в церкви. И вот этот человек, старший пресвитер по Новосибирской области, Подковский, он, подойдя к Николаю Петровичу, сказал ему такие слова: «Молиться за узников можете дома, так как мы живем в свободной стране, и если есть какие-то узники, то это по их неразумию. Негоже молиться и о пришествии. Многие понимают, что это фанатично, как пишет апостол Павел, будто бы уже наступил день Господень». И потом он ему подал руку и говорит: «Приветствую вас, брат». Николай Петрович не стал его приветствовать. Говорит: брат, но только не для меня». И он с печальным сердцем ушел из дома молитвы. Когда он приехал в Ташкент, он увидел точно такую же ситуацию. В Ташкенте было 1000 человек верующих. Молиться о узниках нельзя, молиться о пришествии нельзя, детям приходить в собрание нельзя, крестить молодежь нельзя. И он был в ужасе. Что это такое? Это что, церковь? Он помнил церковь 20-х годов совсем, ну, с другим содержанием, духовным настроением. И он тогда принимает радикальное решение начинать собрание у себя дома, и чтобы всех верных и святых объединять вокруг себя, кто хочет идти независимо от духовных центров, от мирской власти, от инструкций антиевангельских, чтобы собирались в его доме на собрание. Вокруг него тут же образовалась группа численностью в 50 человек. Его руку положили там на пресвитерское служение, и они стали в своем частном доме проводить независимое от властей, от духовных центров богослужение в духе свободы, в свободе. Они радовались этой свободе, которую они имели в Господе. Но за свободу надо было платить. Всего 2 года дали им возможность существовать в этом режиме, свободными, независимыми, автономной церковью в Ташкенте. И уже через 2 года он был вновь арестован и второй раз был осужден на 25 лет заключения. 25 лет за 2 года жизни в свободе Христовой. Приговор был очень суровый. Он понимал, что это незаслуженное обвинение – оно было дано ему только за то, что они хотели жить в свободе Христовой. И его, и Бог ему даровал мужество и силы перенести это испытание. Его опять направили в Сибирь, город Ангарск, недалеко от, это Дальний Восток, по-моему, не Сибирь, Ангарск, да? Байкал там уже недалеко. И он там, находясь в этом лагере, познакомился с одним заключенным, поэтом, который научил его основам стихосложения. И он был очень человек способный, тут же стал практиковать эти знания свои, и он написал поэму. Поэму «Подруга», поэма «Церковь», и написал там знаменитую песню: «Закат обогрился кровавой зарею, скучается сумрак ночной, с горячей мольбою встаем пред тобою, о Боже, Отец и Благой». Но в нашей московской церкви исполняет эту песню мужской хор. Я не знаю, знаете ли вы эту песню или нет? Да. Тогда мы ее попозже споем. Так вот, впервые эту песню исполнил хор заключенный в составе 30 человек, среди которых были баптисты, лютеране, менониты, и все они были страдальцами за имя Иисуса Христа. Это лагерная фотография. Я не знаю, каким чудом она уцелела, как там они в лагере сфотографировались, но это тоже из семейного альбома семьи Храповых. 56-й год. Это год был, который вошел в историю под названием «Хрущевская оттепель». Дело в том, что к этому времени уже Сталин умер, пришел новый правитель по фамилии Хрущев Никита Сергеевич, он объявил политическую амнистию, Сталин был назван, культ личности, так вот было все, преступления Сталина были разоблачены, и заключенные получили свободу. Николай Петрович досрочно освободился. То есть из тех 25 лет он отбыл только 6 лет. И он в 56-м году оказался на свободе. Он опять влился в ряды братства, в ряды Ташкентской церкви. Никита Сергеевич Хрущев в 59-м году объявил пятилетку безбожия. И он тогда провозгласил, что в 64-м году мы покажем по телевизору последнего верующего. И началась массивная идеологическая обработка умов и сознание всего населения Советского Союза. Дома молитвы церквей баптистских закрывались в год по 300 домов молитвы, то есть по 300 замков навешивали на двери домов молитвы. Верующих брали у станка и судили за тунеядство. Знаете, что такое тунеядство? Как переводится на английский язык слово тунеядство? Люди, которые не работают, которые не хотят работать. Было... такая статья «За тунеядство», за то, что не хочешь работать, тебе 3 года. Но они работали, их брали у станка, они были работягами, да? Но это была такая практика была. И в то время, когда все было очень плохо, и такие были тяжелые обстоятельства, и дома молитвы закрывались, и пресвитера раздавали на богослужениях билеты в кинотеатры, в театры, и говорили, вам не надо крещение принимать, вам надо в кино ходить, быть культурными, современными людьми. В это время живые люди думали, как выжить. И молодежь узнала, что Николай Петрович Храпов на свободе, и они его позвали на всесоюзное совещание молодежи. И это всесоюзное совещание руководителей молодежи проходило в Москве и в Кишиневе. Вот в этом доме, в этой деревне руководил этим совещанием Антонов и Михаил Иванович, а в Москве руководил совещанием Геннадий Константинович Крючков и Рыжук Василий Феодосьевич. И тогда Николай Петрович не сумел из Ташкента приехать на это совещание, но вместо себя он послал стих: «Привет вам, Христово, цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой, вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Вперед, не робея, на смену идите усталым борцам, не страшитесь креста, растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа». Этим стихотворением он ободрил молодежь следовать за Господом. И через 12 лет Вениамин Крейман напишет музыку, и это будет стих превратиться в песню, которую мы поем по сей день. 61-й год, Геннадий Константинович тайно формирует инициативную группу. Что такое инициативная группа? Это юридический термин. Для того, чтобы организовать съезд, нужно пройти 2 этапа – регистрация инициативной группы и регистрация оргкомитета. Это не духовные термины, не церковные, это чисто из юридической азбуки. Если ты хочешь партию политическую организовать, точно такие же структуры надо организовывать. Он знал эту схему, и поэтому нужно было сформировать эту инициативную группу из верных братьев. И он решил поехать в Ташкент познакомиться с Храповым Николаем Петровичем, чтобы его пригласить к этому служению, потому что он слышал о нем, слышал его проповеди в записях на кассетах, знал, что этот человек стойкий, верный, в вузах проявил верность. И когда он приехал в Ташкент, ему говорят: «Храпова вчера арестовали. Я хочу с его женой познакомиться». А жена его в роддоме, и он вернулся ни с чем. Они познакомятся только в 65-м году, когда Храпов будет освобожден после 3-го срока заключения. Итак, Николай Петрович Храпов был арестован в марте 61-го года и осужден на 7 лет заключения за антисоветскую песню, «Привет вам, Христово, цветущее племя». Следователи, эксперты нашли в этой песне призыв к свержению советской власти. И эта песня была единственным его преступлением. 7 лет тюрьмы за песню. Ну, вам, может, это не укладывается в голове, как такое может быть, но так было. Это наша история. За все надо платить. И Николай Петрович за эту песню пошел 3-й раз в вузы. Но он этот срок 7-летний не отбыл до конца. Он опять был освобожден досрочно, потому что началось служение Совета родственников узников, ходатайство перед правительством, и всех узников на Рождество 65-го года досрочно освободили. Интересно, что на его суде главным его обвинителем был старший пресвитер по Ташкенту Каракай Лука Михайлович. Он говорил о том, что «я мало знаю обвиняемого, он прибыл из заключения, но я не считаю его братом». Он говорит, что всякий человек может проповедовать, а нам Слово Божие говорит, что есть избранные и посланные. Сказано, идите проповедуйте, это было поручено апостолам, а не нам. Мы не апостолы, поэтому не мудрено, что Храпов всегда противился, не подчиняясь ни власти, ни союзу, ни человеку, ни Богу. Поэтому он тоже просил его за заслуги, за его противление духовному центру всех бы осудить. Друзья, так было. Вот так было. Так было на суде у моего отца, так было на суде в Одессе, во многих других городах. Главными обвинителями были свидетелями против наших братьев старшие пресвитера всех Б. Бог им судья. Может, они покаялись перед смертью, нам это неизвестно. Это черная страница истории, когда братьев использовали против братьев. Его подруга, любимая Елизавета Андреевна, стала от мужа получать письма в виде стихов, ободрительные письма. Она была очень верной женой, приезжала к мужу со всеми детьми на свидание, чтобы ободрить Николая Петровича. И в 65-м году Николай Петрович опять оказался в родной Ташкентской церкви. «Вернувшись в Ташкент, я заявил с глубоким волнением о своей принадлежности к свободному, отделенному братству. В душе я был глубоко рад этому движению. Деятельность моя не была ограничена только Ташкентом. Дух Божий влек меня вдаль, по горам Азии и по остальным городам нашей страны». На него пошли доносы в Москву о том, что он активизировал свою деятельность нелегальную среди инициативной группы. И 4-й срок был в 66-м году, 5 лет заключения за активную деятельность в рамках Братства Совета Церквей. Этот срок он отбыл от звонка до звонка. В то время уже Совет родственников узников был такой женский комитет жен узников, которые издавали срочные сообщения, разные бюллетни с информацией о узниках. И вот такой был фотомонтаж, и вот здесь уже портрет Николая Петровича. То есть народ Божий знал не только фамилии Храпов, а народ Божий уже распознавал фотографии, лица. Народ Божий уже знал братьев в лицо. И молились, и ждали, и ободряли, и писали письма. Интересно, что вместе с ним на скамье подсудимых были 2 женщины, калеки, инвалиды. У одной женщины не было 2 ног, а у второй женщины были ноги, но они не работали, она ходила на 2 костылях. Это Майя Билан и Матюхина Надежда. И вот есть маленькое воспоминание сестре Надежды Матюхиной о том, что после суда друзья передали нам передачку, булочку и виноград. Николай Петрович проявил духовное попечение, он выжал сок из винограда, разломил булочку и совершил вечерю Господню. Горячо молился, чтобы мы сохранили верность Господу в неволе. Он переживал об этих 2 калеках. Если жестокий уголовный мир – это мужская зона, то женщины-уголовники, они намного более еще хуже, чем мужчины. И кто будет этих женщин носить на руках, и у них ног нет? Кто будет помогать им? Подняться на нары, слезть с нары. Он сильно переживал об этих сестрах, и он вручил этих сестер в пронзенные руки нашего Господа. И вы знаете, среди заключенных была одна женщина, которая убила своего мужа, пожарила его сердце и съела. И эта женщина, Бог ее расположил, чтобы ухаживать за нашими сестрами. Эта женщина дала распоряжение уголовникам, чтобы ее, эту святую мать, носить на руках. Удивительно, что когда пути Бога, когда пути человека угодны Богу, он и врагов его примиряет с ним. Эта бессердечная, жестокая женщина-убийца была, опекала нашу сестру. Друзья, Господь верен в своих обетованиях. Бог услышал молитву Николая Петровича. Николай Петрович отбывал пятилетний срок в песчаных бурях Бухары. Там была буря всегда песчаного, песок был в ушах, в глазах, в ноздрях, в зубах, в пище, везде был песок. И там был суровый жаркий климат, температура плюс 55 градусов жара, и это все сказалось на его здоровье, но Господь дал ему силы это пережить. Его жена Елизавета Андреевна вошла в этот женский комитет светродственников-узников и принимала участие, ставя свои подписи под заявлениями в правительство. 71 год, Николай Петрович вновь на свободе со своей семьей, но опять у него встреча с семьей была очень короткой. Через короткое время его избирают в совет церквей, и в этом служении он совершал до последнего дня своей жизни. В 72 году на него был объявлен всесоюзный розыск, его искало КГБ во всех городах, но он находился 8 лет на нелегальном положении. Ну, некоторые из вас представляют, может, нелегальное положение – это где-то сидеть в бункере, ничего не делать, прятаться, ничего подобного. Это было очень плодотворное время его служения. За эти 8 лет он написал книгу «Счастье потерянной жизни», трилогию. Он нес ответственность за отдел благовестия в братстве. Он издал нотный сборник «Голос правды». Он нес попечение, он создал музыкально-хоровой отдел и написал устав, состоящий из 11 пунктов музыкально-хорового служения в братстве. Этот устав действует по сей день, и он лежит в основе всего музыкально-певческого служения нашего братства. Затем он был преподавателем на всесоюзных библейских курсах, он написал книгу «Дом Божий. Служение в нем». Даже этот маленький список должен нам, ну, нас убедить в том, что он не просто прятался, отсиживал, ничего не делал. Это было очень плодотворное, эффективное время, когда он мог заниматься теологическими, богословскими вопросами и в условиях гонения организовывать всесоюзные библейские курсы. Знаете, мне очень обидно, когда сегодня Алексей Коломейцев и пишет и говорит об этом, что в свете церквей нет богословия, там только теология тюрем. Я с этим не согласен, братья. А как понять, у нас нет богословия? Наш брат Иван Яковлевич Антонов 120 раз Библию на коленях прочитал. Наш брат Храпов Николай Петрович создавал... Как можно сказать, что у нас нет богословия? А что у нас есть, если его у нас нет? Оно у нас есть. Только не богословие знаний, а богословие практической верности Богу. Богословие не знания, а богословие познания Бога, прошедшее через жизнь, через верность, через эти раскаленные печи ГУЛАГа. И вот это, знаете, я сегодня молодым людям говорю, которые говорят, ну, в свете церкви нет богословия, говорю, знаете, милые братья, вот на долю вашего поколения не выпал жребий, чтобы создавать печатную машину нелегальную, в нелегальных условиях, на ваше время не выпало то, чтобы создавать методом аппликации набор, потому что компьютеров не было. Вам не нужно было создавать нелегальные печатные точки и продумывать, как совершать в конспирации служение. Вы пришли на все готовое, и вы говорите, что в свете церкви нет богословия. Каждому поколению Бог свою дал миру. Радуйтесь этой свободой, умножайте богопознание, дорожите тем наследством, которое было до вас. Вы стоите на плечах этих гигантов. Давид отвоевывал территории, а Соломон на этих территориях строил храм. Вот она, гармония поколений. Вам не надо воевать, вы должны строить на всем готовом и не уничижать то поколение, которое было до вас. Последний, пятый арест Николая Петровича был в 80-м году. Он был арестован в городе Караганде. И когда он был арестован, это была последняя капля испытания, которую не выдержала его жена Елизавета Андреевна. Она заболела, и через 2 месяца она умерла. Николай Петрович последний, пятый раз был осужден и отправлен в лагеря Мангышлака, и основной и пункт его обвинения было «Счастье потерянной жизни». Клевета на советскую действительность. Там эксперты нашли клевету, что такого не могло быть. И за эту книгу он заплатил последним сроком. Друзья, за все надо платить. И за эту книгу тоже заплачено. Так вот, Через месяц после ареста мужа Елизавета Андреевна парализовала, а через 3 недели она отошла в вечность в возрасте 59 лет. Знаете, есть предел терпению, есть предел страданию. Ее сердце, оно не выдержало этой последней разлуки, и она ушла на вечный покой. Она выходила замуж за узника и умерла верною женою и подругой узника. Их жизнь началась на Колыме, когда Николай Петрович был узником, и кончилась, когда он все еще продолжал быть в узах в Мангышлаке. Это их семья, мне кажется, что вот эта дочь и еще кто-то из них проживают в Америке. Павел проживает в Америке. Я хотел сказать, что у Николая Петровича есть 2 неверующих детей. Сын, старший сын и старшая дочь. А сын Петр, он диакон церкви в Липецкой области, он отец большого семейства, 10 деток, очень хорошая семья у них. Так вот, когда я говорю, что у Николая Петровича есть 2 неверующих детей, у Геннадия Константиновича есть 4 неверующих сыновей, я это говорю не для того, чтобы подчеркнуть, что они что-то не сделали как отцы для своих детей, а для того, чтобы понять нам свою ответственность. Кончились молитвы отцов о своих детях, а наши молитвы о них должны продолжаться. Мы должны молиться о том, чтобы Бог дал, чтобы Бог оживил, дал жизнь детям. Дело в том, что я немножко расскажу одну историю, чтобы вам понять, как непросто было детям служителей Святой Церкви. Почему им было непросто идти в церковь и каяться? Дело в том, что дети служителей Святой Церкви были на особом учете, и к ним подбирали специально людей, которые должны были их отвращать от Бога. Одну историю расскажу вам из жизни Александра Минякова. Это сын Дмитрия Васильевича Минякова. Он жил в Эстонии, 70-е годы, жена в роддоме, дефицит, это не как сейчас, строительный материал, если есть деньги, можно купить, а там надо было в России все доставать по блату, ничего не было. И вот он должен был строить дом, а строительных материалов не было, к нему приходит один человек, говорит, у меня своя строительная фирма, я тебе помогу, вот моя визитная карточка, приезжай в Таллин. Он приезжает в Таллин в назначенное время, заходит в его офис. Весь офис в шкурах медведей, леопардов, тигров, не похоже на строительную контору. На входе в этот офис там никаких надписей, ничего нет. Его новый знакомый говорит ему, ну что, Александр, раз пришел в конце рабочего дня, надо расслабиться, банька, уже там все растоплено. Давай пойдем, примем баню, сауну, а потом вернемся, подпишем документы, тебе весь дам строительный материал. Саша говорит, что-то, говорит, я заподозрил, не похоже на строительную контору. Повел меня 3 этажа вниз, действительно, банька уже раскочегарена. Я, говорит, захожу в эту баньку, и мой профессиональный глаз фотографа видит в углу этой бани голову медведя, ну, такая шкура, да, чучело, и в глазу у медведя замурована тайная конспиративная видеокамера. Я, говорит, эту камеру увидел. Мне, говорит, сердце что-то подсказало, мой знакомый подкидывает уголька, говорит, ну давай, раздевайся, раздевайся, заходи. А мне, говорит, появилась мысль заглянуть в соседнюю комнату, открываю дверь, а там 2 девушки без купальников уже стоят, ждут сигнала, чтобы зайти в эту баньку под видеокамеру. Вы понимаете, о чем идет речь? Понимаете, это обычные технологии спецслужб. Если хотят убрать какого-то политика с дистанции или кого-то очернить, то зазывают в такие бани, заходят девушки, и потом объясняйся перед всем миром, что ты чистый, что ты святой, твоя жена в роддоме, что я не знал, что я не в курсе был и так далее. Расчет был у спецслужб очень точный, очень точный. Эти схемы действуют во всем мире по сей день. Так работают, убирая с дистанции политических оппонентов. Расчет был на том, что Сашу заснять на видеокамеру в этой баньке с этими девушками, а потом шантажировать и говорить, мы всему миру покажем сына, служителя Совета Церквей, ты проповедник, ты хорист, ты регент, у тебя жена в роддоме, а чем ты занимаешься, и будешь всю жизнь отмываться, и никогда не отмоешься. И если ты будешь с нами сотрудничать, то мы закроем глаза на это. То есть цель – завербовать, сделать детей служителей Совета Церквей своими тайными агентами. Вы знаете, Саша, когда увидел вот эту ситуацию, увидел, он захлопнул дверь, убежал, и за ним гнался этот его новый знакомый с пистолетом и кричал «Стой, стрелять буду!» А я говорю, только одну мысль, быстрее бы выбежать на улицу Таллина, где ходят туристы, это очень уже оживленная улица, чтобы когда он будет стрелять, чтобы были свидетели. Говорит, я от него убежал. На следующий день я на работе от него получил письмо, вскрыл этот конверт, и там написано, вернись на то место, откуда ты ушел, иначе жизнь с тобой сыграет злую шутку. А это уже угроза личной безопасности. Это уже конкретно. Так вот, я хочу сказать, что кто-то убежал, а кто-то не успел убежать по своему простодушию и запутался в этих сетях. А потом стыдно было объясняться и решил на собрание не ходить. Друзья, не просто было детям служителей. Запутывали нечестивые в свои дьявольские сети. И неудивительно, вот нам известно, допустим, к детям Батурина приставлены были два молодых человека, которые должны были за зарплату спаивать, привозить каждый день бутылочку пива, бутылочку водки. Если они это не делали, их избивали, да? То есть надо было морально разлагать детей-служителей. Не просто, они были жертвами, они были заложниками служения своих отцов. И когда я говорю, что его дети неверующие, вы должны понять, что за этим очень много что стоит, много страданий ненаписанных, о которых даже невозможно рассказывать. Но я верю, что Бог силен оживить, и Господь силен дать жизнь этим детям. Когда Николай Петрович умер, вернее, простите, когда жена Елизавета Андреевна умерла, Николай Петрович о смерти своей жены узнал только через полгода. Лагерное начальство скрыло от него ту телеграмму и факт смерти своей жены. И когда он узнал о том, что жены его не стало, он написал стих с такой припиской: «Это маме на памятник». Давайте прочитаем этот стих. «Мой ангел зрелости, тебя я так назвал, когда обнял впервые в хижине убогой. Пусть мы и не нашли друг в друге идеал, но радости и горе испытали много. Мой ангел зрелости, Господь сам возложил тебя венцом чудесным на моей седины и в жизни краткой много нас благословил дарами, крепостью, стремлением единым. Мой ангел зрелости, ты в жизнь мою вошла сотрудницей в делах, поддержкой в испытаниях и неразлучной спутницей через жизнь прошла, сестрой и верным другом при моих скитаниях. Мой ангел зрелости, мне Бог тебя послал на склоне юности моей, испытанной штормами. В тебе я получил, что ждал, чего желал, что нами двигало потом, владело нами. Наш ангел любящий, ох, ты от нас ушла, оставила в скорбях одних на белом свете, с любовью сделала она все, что могла. Мы скажем о тебе, твой муж, друзья и дети». Итак, 3 года заключения за книгу «Счастья потерянной жизни». Молодежь пустили в зал суда в городе Ташкенте. Они пришли, и когда услышали приговор, они бросили букет цветов и сказали: «Николай Петрович, это вам за верность!» Он поймал букет цветов и с цветами под конвоем вышел из зала суда. А потом вся молодежь запела песню «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Лучшую долю, но можно ли желать? Тогда молодежь ташкентская не знала, что они видят своего служителя последний раз в жизни, и они никогда его больше в живых на земле не увидят. Прошло короткое время, и он перед смертью, за пару недель до смерти, напишет одно письмо, в котором есть такие слова: «Жизнь прожита не напрасно, худого следа не оставлено». Друзья, если мы будем с вами жить не для себя, а для Христа, и наша жизнь будет прожита не напрасно. Нет смысла жить для себя. Когда мы будем уходить, друзья, когда земля будет уходить из-под наших ног, мы не будем вспоминать яхты, на которых мы плавали, пляжи, на которых мы загорали, машины, на которых мы ездили. Мы будем только иметь в нашей жизни, будет только одна ценность, что мы успели сделать для Христа. Спешите расточать себя для Евангелия и для служения ближним. Когда он умер, это было 6 ноября 1982 года, он отошел Господу на 68-м году жизни. Самое интересное, что его смерть совпала со смертью правителя Советского Союза Брежнева Леонида Ильича. Они умерли в один день. И знаете, что объявил, что по этому поводу было сказано по радио «Голос Америки»? Диктор сказал следующую фразу: «В Советском Союзе умерли двое – Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, и Николай Петрович Храпов, служитель Совета Церквей. Богач умер в Кремле, а Лазарь в тюрьме». Это слышали пять человек. Мне рассказывали вот эту фразу, вот этот эпизод. Пять верующих, которые живут в разных городах Советского Союза, один из них Пушков. Я им верю, я им доверяю, хотя я лично сам этого не слышал, но я доверяю свидетельским показаниям моих братьев, которые это слышали. Так вот, когда были похороны Николая Петровича, то объявили нелетную погоду, чтобы верующие не приехали на самолетах, не проводили его в последний путь, но верующие все равно съехались на машинах, на поездах. На его похоронах были братья, служители Совета Церкви, одним из них был Крекер Николай Абрамович и Германюк Степан Григорьевич. И в своем последнем слове он сказал такие слова: «Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Николай Петрович стоял прямо в суровые 37-е годы. Он не поколебался, он не преклонился под чужое ярмо с отступившими служителями в 50-е годы. Он не согнулся в смутное время гонений на церковь в 60-е годы. Он стоял прямо, когда в гонимом братстве убоявшиеся гонений малодушные служители создали оппозицию в 70-е годы. Он хотел нести служение в церкви, независимой от влияния государства. Он ушел, отдав все на служение Господу. Николай Петрович был человеком молитвы. Мой отец вспоминает, как они однажды поздно-поздно ночью закончили совещание на какой-то квартире и за полночь вернулись к себе. И Николай Петрович в молитве сказал такие слова: «Господи, я сегодня сильно устал, я тебе утром все расскажу, аминь». И лег спать. Моему отцу сильно понравилась его молитва. Знаете, такая детская, искренняя. Он разговаривал как с отцом: «Я сегодня, Господи, сильно устал, тебе утром все расскажу». А утром, когда мой отец проснулся, говорит, я уже видел Николая Петровича стоящим на коленях, он изливал свою душу перед Господом, как отец, как сын отцу. Это был молитвенный человек, муж молитвы. Когда ему задали вопрос, как вы будете жить в старости, потому что у вас нет трудового стажа, он ответил так: «До тех пор, пока вороны летают, Илья голодным не будет. Бог, который питал меня в юности, позаботится и о моей старости». Так и случилось. В 68 лет Господь позаботился о его старости, подал ему небесную колесницу, восхитил его туда, в торжествующий собор праведников на небесах, где не нужен ни стаж, ни трудовая книжка, ни пенсия. Господь все материальные вопросы решил. Охотин Владимир Андреевич вспоминает, как Николай Петрович крестил его и казанскую молодежь в трудное время, в 59 году, ему было 17 лет, он принял крещение ночью на берегу реки Волги. В то время крещение было тайное, без ведома служителей церкви. Крещение принимали более 10 братьев и сестер Казанской, хора Казанской церкви. После крещения все перешли в дом, склонились на колени, и Николай Петрович над каждым совершил молитву: «Эти отцовские руки служителя Господнего я ощущаю и сегодня на своей голове, хотя прошло с той памятной датой 55 лет». Он не боялся крестить молодежь, когда пресвитера боялись. Это был истинный пастырь. Друзья, духовное наследие Николая Петровича, оно очень обширно. У нас нет возможности сейчас все это перечислять, я просто сокращаю. Хочу сказать, что его могила находится в Ташкенте. Вот эта фотография на его могиле. Ну и закончу вот это повествование одной очень сильной фразой одного немецкого религиозного философа и мыслителя. Эту фразу я нашел на его памятнике в городе Калининграде. «Кто познал истину и не живет согласно истине, тот самый опасный враг истины». Братья и сестры, это про нас с вами. Мы все знаем истину, мы все заключили завет с Богом, но если мы не живем согласно истине, мы самые великие враги истины. И я надеюсь, что в этой категории не будет никого из присутствующих здесь. Мы должны... Бог нам открывает Слово не для того, чтобы мы его знали, а для того, чтобы исполняли. И пусть Господь нам поможет, друзья, не просто обогащаться знаниями о Боге, но исполняться потребностью, исполнять то Слово, которое Господь открывает нам. Пусть Господь будет благословен в нашей жизни. Аминь. Кстати, кто желает больше изучить жизнь духовного наследия Николая Петровича Храпова, его книги, его документы, архивные материалы, больше 50 документов, они есть здесь в этом диске, которые здесь представлены вашему вниманию, вы можете ими воспользоваться. Здесь есть очень богатый архивный материал в каждом диске, который вот здесь предложим вашему вниманию.